После 5 дней пути от Пригорья, друзья ехали через предместья, которые сгоравшему от нетерпения хоббиту казались бесконечными. Фолка только и делал, что вертел головой в разные стороны. Да, эта страна была богата. Очень богата, не в пример его родной Хоббитании, которая, как полагал Фолка, достигла верха благополучия. До городских ворот оставалось еще много миль, а деревянные избы уступили уже место добротным каменным домам, протянувшимся бесконечной полосой вдоль тракта. На окрестных полях виднелись теперь только одинокие фермы. Аккуратно каменные постройки окружали багряные космы осенних садов. Над черепичными крышами в серое небо поднимались вьющиеся дымки. Изредка попадались ухоженные пруды с беседками и скамьями на берегах для отдыха путешественников, а таверны, корчмы и трактиры встречались почти на каждом шагу. Людей на тракте стало очень много. Они двигались непрерывным потоком, ловко лавируя между бесчисленными телегами и повозками. Ржание коней, визгливые оклики погонщиков, направлявшихся к городу со стадами овец, перебранка возчиков двух сцепившихся осями телег, над трактом стоял постоянный и неумолчный гомон. Под копытами пони звучали каменные шестиугольные плиты, умело пригнанные друг к другу без малейших трещин и зазоров. Тракт расширился еще больше и теперь шел прямо на запад. Как друзья не ждали этого момента, городские стены показались внезапно. Предместья неожиданно кончились, с севера на юг пролегла длинная линия городских укреплений. Высокие зубчатые стены в полных 35 саженей с толстыми круглыми башнями. На заостренных башенных крышах слабо колыхались бело-голубые и бело-синие знамена. Зоркий хоббит разглядел в промежутках между зубцами даже блеск брони стражников, охранявших стену. Тракт кончался у огромных городских ворот высотой 8 или даже 9 саженей. Их железные створки были украшены изображениями людей и животных. На самом же верху, на фоне черненного железа, сияли 7 белоснежных звезд Элендила. Ворота были устроены не просто в стене, но вели сперва в длинный и довольно узкий коридор, более напоминавший горное ущелье. По бокам в стенах чернело множество узких бойниц. Из башен, расположенных справа и слева от ворот, спускались толстые цепи подъемного моста, на котором все время крутился нескончаемый людской водоворот. В самих воротах стояла стража. 8 воинов в полном вооружении, и с ними 3 чиновников в серо-голубых плащах с гербом королевства. Чиновники что-то спрашивали у въезжавших в город и записывали в большую книгу, лежавшую на специальной каменной конторке.
«Приготовьте деньги!»
– повернулся к друзьям Рогволд.
«Впрочем, ты же должен знать, Торин!»
«С чего это мы должны платить?»
– возмутился гном.
«В прошлый раз брали пошлину только за ввоз товаров.
Времена меняются!»
– мягко объяснил Торину ловчий.
«Ты же слышал, на содержание дружины нужны немалые деньги!» «Откуда их взять? Все золотые рудники в руках твоих собратьев. Значит, средства можно взять только у народа. А коли так, то растут старые налоги и вводятся новые. Поэтому у главных ворот теперь берут пошлину и за вход. Почтенный Торин!»
Гном недовольно скривился и махнул рукой. Тем временем они оказались в самой гуще толпы. Позади гомонила компания бородатых гномов, пригнавших целый обоз. Справа, чуть высокомерно отстраняясь от происходящего, негромко беседовали между собой 2 молодых воина с несколькими нашивками на рукавах и изображением орла спереди на плащах. Наконец, до взимавшего пошлину чиновника добрались 3 путешественников. Не глядя на них, он привычным движением поддернул рукав и обмакнул в чернила гусиное перо. «Ваши имена, цель приезда». «Наверное, в 1000-й раз за сегодняшний день», — повторил он. «Имеете ли вы товары?» Гордый гном не пожелал разговаривать, и Рогволд торопливо сказал чиновнику все, что требовалось, и сунул ему 3 четверика.
«Опять деньги»,
— грустно подумал хоббит.
«Неудобно-то как. Все они за меня платят».
Ловчий уже тянул за собой Торина. Уже громыхая, подъехал первый из принадлежавших гномам воз, как чиновник внезапно вновь обратился к Торину. «Согласно последнему приказу наместника, вам, гномам, запрещается появляться на улицах и в иных публичных местах с боевыми топорами», — веско произнес он. Соизволь же спрятать его в свой мешок, почтенный Торин, сын Дарта. Покрепче завязать его по устройству на жительство, оставлять его дома всякий раз, когда выходишь куда-нибудь. Это, кстати, касается и вас, почтенные». Повернулся чиновник к мрачно слушавшим его гномам повозным.
«Да что ж это делается в честном королевстве?»
– возопил Торин.
«Братья, что же мы молчим? Да когда такое было, чтобы мы, гномы, ходили без всякого оружия?»
Слушавшие его гномы поддержали Торина мощным ревом. Чиновник озабоченно оглянулся, сделал какой-то малозаметный знак, и позади него тотчас встало полтора десятка копейщиков. Он поднял руку и крикнул, стараясь перекрыть возмущенный гул голосов.
«Прекратите! Не смейте перечить приказам! Никто не собирается пока отбирать у вас ваше оружие! Я же сказал, вы обязаны хранить топоры дома и не появляться с ними на улицах!»
«С чем же нам ходить?»
Выскочил вперед один из сопровождавших обоз молодых гномов.
«Ведь ношение оружия другим не запрещено!»
«Допускаются пока ножи, кинжалы и малые секиры», — ответил чиновник. «Мечи же и топоры оставляйте в кладовых. С кем вы собираетесь драться в нашем городе?»
Возразить на последнее было нечего, и гномы с кислыми физиономиями и недовольным бормотанием принялись прятать оружие.
«А кто нарушит этот указ впервые?» — продолжал между тем чиновник. «На того налагается штраф 25 триалонов, вторично уже 100 триалонов, а на третий раз виновный подлежит изгнанию из города. Вам все понятно?»
Ответом ему было угрюмое молчание гномов и отдельные одобрительные возгласы среди людей.
«Правильно! Развоевались, того и гляди, разбой учинят!»
«Это кто учинит разбой? Мы, что ли?»
– заорал Торин.
«Болваны тупоголовые! Еще помощи просить у нас будете! Хватит, Торин!»
Теряя терпение, повысил голос Рогволд.
«В конце концов, здесь наше королевство, а не ваше! Мы же не лезем в ваши дела и уважаем ваши законы!» «У нас ты не найдешь таких глупых законов!»
Буркнул в ответ Торин, но все же подчинился и засунул свой сверкающий топор в мешок топорищем вверх.
«Поедем, Торин, поедем отсюда!»
Тянул друга прочь от ворот не на шутку испугавшийся хоббит.
«Что ты с ними связываешься?»
Гном мрачно молчал. Они миновали длинный узкий коридор между двух стен. Проехали вторые ворота, в которых также стояла охрана, и оказались, наконец, внутри города. Они свернули вправо и довольно долго ехали по идущей вдоль стен дороги. Вскоре у непривыкшего к таким скоплениям людей хоббита стало рябить в глазах. Кто только не встречался им на пути. Купцы и трактирщики, кузнецы и смолокуры, шерстобиты и сукновалы, лесорубы и портные воины и звездочеты, и у каждого слева на груди виднелся особый знак цеха, союза или гильдии. Все встречные были хорошо одеты. У кого черный рабочий фартук, у кого парадный. Дорогой серо-жемчужный кафтан, но все имело отпечаток общего довольства и благополучия. Даже неистребимый запах смолы от смолокуров казался приятным, а свою, покрытую пятнами и подпаленными одежду, они носили с большим достоинством. Рогволд не успевал называть хоббиту встречных и гербы их цехов. Несколько раз им встретились и хоббиты. Они держались вместе, как правило, вокруг каких-то возов. Приглядевшись, Фолка узнал хорошо знакомую репу. Его соплеменники имели совершенно одуревший и растрепанный вид, и Фолка невольно стало стыдно.
«Неужели у меня сейчас такая же тупая рожа?»
Со страхом подумал он. Наконец они свернули влево и въехали на первую улицу. Вдоль ее краев тянулись специально устроенные канавки для стока воды, облицованные розоватым камнем. Дома стали выше, теперь почти все они имели второй этаж и стояли впритык друг к другу. На многих из них красовались вывески различных лавок и мастерских, помещавшихся внизу. Увидев сапог над одной из дверей, Фолка было подумал, что здесь живет сапожник. Но оказалось, торговец кожей. Скрещенные мечи означали не оружейника, а скобяную лавку. Ну а всевозможные трактиры и таверны помещались через два дома на третий. Торин остыл после своей вспышки у ворот и теперь не без удовольствия оглядывал аккуратные ряды чистых домов, вспоминая, очевидно, знакомые места.
«И куда мы теперь?»
– спросил Фолка у Рогволда, когда они сделали еще один поворот и оказались на очень широкой, не уступавшей по ширине тракту, улице, где народу было особенно много.
«Для начала зайдем ко мне»,
— сказал ловчий.
«Нам прежде всего надо разобраться с карликом. Я сегодня же пойду и сдам его в соответствующее место. Заодно переговорю насчет вашей встречи с наместником, если только он в городе».
«Нам надо найти жилье», — сказал Торин.
«Ты уж прости нас, Рогволд, но мы не можем стеснять тебя. Ты и без того сильно на нас потратился, а я все же привык жить своим умом и ни от кого не зависеть. Не обижайся».
«Я вовсе не обижаюсь, Торин»,
— вежливо заметил Рогволд, но Фолка понял, что слова гнома все же задели старого ловчего.
«А что это за улица, Рогволд?»
— поспешил спросить Фолка, чтобы прервать неловкую паузу.
«Улица Великого Короля», — пояснил бывший сотник. «Главная улица Ануминоса. Тут уже и до моего дома недалеко.